слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Когда начинаешь вслушиваться в историю советского джаза, прежде всего приходится выучить следующую аксиому. Для нашей страны минимум до конца 50-х годов прошлого века слово «джаз» означало не стиль музыки, не вид музыкального искусства, а определенный тип оркестра. Есть в оркестре саксофоны и барабаны, значит джаз. Правильно было говорить не «музыкант играет джаз», а «музыкант играет в джазе». Таинственные слова в «Мастере и Маргарите» Булгакова «Рояль закрыли на ключ, джаз разошелся» означали всего-навсего, что разошлись по домам музыканты джаз-банда. Что же касается, собственно, музыки, то советские джазы вовсе не обязательно играли, собственно, джаз. По большей части они играли некую гибридную музыку, в которой смешивались влияния европейских танцевальных оркестров, румынско-молдавских плясовых ритмов, одесско-еврейского клезмера и только чуть-чуть настоящего американского джаза, который казался абсолютному большинству советских людей малопонятной экзотикой, дискомфортной из-за своей подчеркнутой ритмичности. Крупнейший исследователь истории советского джаза Алексей Баташов еще в 70-е годы предлагал называть музыку этих советских джазов не джазом, а МСМ – минорной синкопированной музыкой, и был в чем-то прав. Естественно, минорная синкопированная музыка советских джазов была советскому народу куда ближе, чем американский джаз. И, естественно, в движении советских джазов был свой лидер, своя мега-звезда, музыкант, творчество которого зарубежным исполнителям, собственно, джаза казалось такой же экзотикой, какой казались советским людям блюзы и буги-буги. Это был певец, скрипач и саксофонист-самоучка, эстрадный талант и популярный актер, которого звали Лейзер Вайсбейн. Удивлены. Никогда не слышали этого имени? Неудивительно. Имя, под которым этого артиста знают все, это псевдоним Леонид Утесов. 21 марта 2010 года со дня его рождения исполняется 115 лет.
Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили, скрипачи. Скрипачи пили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили, скрипачи. А когда наш дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля, подходил к заветной стойке, выпивал стакан настойки, вызывал к себе тогда он трубачей, чтоб трубачи трубу трубили, тутачи трубу трубили, трубачи трубу трубили, трубачи. Трубачи в трубу трубили, дудачи ду-ду-дудили, трубачи в трубу трубили, трубачи. Когда у дяди Эли все кружилось от веселья, и кружился от веселья дядя Эля, вынимал старик пластинки, все старинные новинки, заводил с большой трубою граммофон. И граммофон крутил-крутился, граммофон вертел-вертелся, граммофон крутил-крутился, граммофон. Граммофон крутил-крутился, граммофон вертел-вертелся, граммофон крутил-крутился, граммофон. Накрути граммофон!
Это была типичнейшая пьеса советского джаза, точнее минорной синкопированной музыки, исполненная оркестром Леонида Утесова. «Дядя Эля», 1939 год. Тут все, и клезмер, и молдавская плясовая, и сладостный русскому уху минор. И синкопа, куда же без них. Однако Утесовский оркестр играл и джаз, точнее пытался играть джаз, старательно копируя западные аранжировки. Например, в знаменитой пьесе «Конго», государственный джаз РСФСР, так назывался в то время оркестр Утесова, имитировал аранжировку самого Кинга Оливера. Было это в 1932 году, когда Утесовский оркестр еще довольно много записывал инструментальной джазовой музыки. Но гораздо более типична для этого периода пьеса «Арабелла». В ней мы слышим попытки музыкантов госджаза РСФСР импровизировать. Попытки еще очень наивные, неуклюжие, но и искренние. И при этом неизгладимый одесско-молдаванский оттенок минорной синкопированной музыки все равно невозможно не ощутить. После 1947 года оркестр Утесова не записывал джаза как такового, только эстрадные песни в исполнении своего лидера. Да и название оркестра, в соответствии с веяниями эпохи разгибания саксофонов, изменилось на государственный эстрадный оркестр. В конце 50-х, правда, Утесов со сцены шутил, что «наш оркестр вернул себе девичью фамилию и вновь называется джазом». Но это была уже совсем другая эпоха, совсем другой джаз. Современного джаза Леонид Осипович Утесов не понимал и не любил, хотя из музыкантской солидарности частенько поддерживал молодежные джазовые инициативы. Оркестр его время от времени играл инструментальную музыку, но руководитель в это время уходил со сцены, а в студии при записи инструментальных программ не присутствовал, передоверяя, собственно, джаз музыкантам своего оркестра, среди которых в послевоенную эпоху были серьезные джазовые мастера, знавшие и любившие настоящий джаз. Александр Ревчун, Орест Кандат, Аркадий Котлярский, Николай Минх, Вадим Людвиковский и другие. Музыкальные вкусы Леонида Утесова навсегда остались в 1920-30-х годах, которые он бесконечно воспроизводил в своем песенном творчестве, за редкими исключениями. В апреле 2006 года мы с вами уже слушали западный оригинал этой песенки в 39-м выпуске нашего подкаста. В архиве можно его найти. «Краткое время сталинско-американской дружбы. Второй фронт в действии. 1944 год. Утесов со своим оркестром и второй вокалисткой, собственной дочерью Эдит Утесовой, выпускает запись, получившую название «Песня бомбардировщиков» или просто «Бомбардировщики». авторами указаны Болотин, Сикорская и Островский. Все понимали, что это песня про наших героических союзников, английских или американских летчиков, бомбивших Германию. Вот же ведь и Эдит Утесова в этой песне пела по-английски, а оркестр явно не по-русски свинговал. Возможно, советские авторы этой песенки, товарищи Болотин, Сикорская и Островский, уж не Аркадий или Островский, известный эстрадный песенник, возможно, они действительно кое-что тут написали. В частности, вошедшие в пословицу русские слова «на честном слове и на одном крыле». Далеко не все в то время знали английский и могли разобрать, что в оригинальном тексте поется «on a wing and a prayer» – «на одном крыле и на молитве». Именно так написали авторы оригинала 43-го года американский композитор Джимми МакХью и текстовик Харальд Адамсон, которые за эту и другие песни о войне впоследствии удостоились благодарственной грамоты от президента США Гарри Трумэна. Интересный и важный штрих к портрету Леонида Утесова в честь его 115-летия.
Ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, и объекты разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Слушать здесь.